«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Визит Папы Римского в Турцию. С чем встретят? Генри Киссинджер об уроках холодной войны для России. Литовская премия «Свободы» поляку Адаму Михнику. И «Нарцисс рядом с вами». Американское исследование людей, склонных к самолюбованию. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 28 ноября начинается визит Папы Римского в Турцию. Это событие воспринимается неоднозначно в Стамбуле и в Анкаре, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Сегодня православная греческая община Турции, по разным данным, насчитывает от 2 до 4 тысяч человек. В целях безопасности многие предпочли ассимилироваться, взяли турецкие имена, сменили веру. Греческая община живет незаметно и тихо, не имеет политического веса, но при этом, правда, и не испытывает особого давления со стороны властей. Несмотря на это, греки все же селятся подальше от столиц и мегаполисов, в основном в приморских городах и поселках. Центром греческой общины сегодня называют Средиземноморский Измир, бывшую Смирну, где православный грек впервые в турецкой истории был даже избран в местные органы власти. Еще одно пристанище проживающих в Турции христиан – Принцевы острова, которые сами турки шутливо именуют «Папас Адалары» – «Острова попов». Там по-прежнему слышится греческая речь, особенно в летний сезон, когда к местным жителям приезжают родственники из соседних европейских стран. Оставшиеся в Турции обычно дистанцируются от политики, чтобы не создавать себе лишних проблем. Многие до сих пор помнят кипрский конфликт и стамбульские погромы в 1955 году, когда националисты напали на греческие кварталы. Погибли десятки людей. А вот что говорит стамбульский преподаватель истории Айдин Курт.
Турки когда-то заселили эти земли, потому что здесь не прекращались распри. Церковники погрязли в богатстве и дрязгах, продолжался раскол. Местные жители в надежде на спокойную жизнь были не против того, чтобы эти земли наконец перешли к мусульманам. Это была ненасильственная колонизация христианских земель. Многие из еще остававшихся в Турции греков тогда покинули страну, потому что не желали идти в турецкую армию, и если бы началась война, стрелять в своих сородичей, населяющих южную часть Кипра.
Преподаватель турецкой истории Айдин Курт также рассказывает мне о том, что в Турции планомерно конфисковали имущество христианских религиозных общин. Во время вторжения Турции на Кипр были конфискованы несколько тысяч училищ, церквей и приютов, которые перешли во владение государства и впоследствии частично были распроданы. Под давлением Евросоюза правительство обещало вернуть недвижимость и даже выплатить компенсации пострадавшим, однако до сих пор не сделало этого, якобы из-за бюрократических проблем. Решение о реституции христианской собственности вызвало много толков среди представителей религиозных исламских общин. 40-летний верующий Ахмед вообще сомневается, что власти будут выполнять это непопулярное в народе решение. Даже если власти отдадут конфискованное за последние 75 лет у признанных государством религиозных православных общин, то откажут в этом католической церкви, которая не имеет юридического статуса и правовой защиты, потому что не признана Лозаннским соглашением 1923 года, закрепившим образование Турецкой республики, говорит неверующий Ахмед, выходя со службы в мечети Зейрек, расположены в европейской части Стамбула.
Эта мечеть, как и многие другие в Турции, находится на территории бывшего христианского храма, однако вряд ли верующие захотят ее отдать. Многие считают, что следует пересмотреть документы на владение собственностью, некоторые из них устарели. Даже в случае возвращения собственности суды будут завалены исками от потерпевших сторон. Слушания таких дел могут длиться годами из-за бюрократических проволочек. В такой небольшой стране, как Турция, не мусульманских мест для поклонения верующим вполне достаточно. В одной из центральных газет приводится список начальных школ, фондов, больниц и храмов для поклонения. Их около 300. Более 100 принадлежат Константинопольскому патриархату.
Возможно, после визита главы Римско-католической церкви в Турцию власти задумаются о возобновлении деятельности самой известной духовной семинарии на острове Халки, которая обладала уникальной библиотекой и была одним из выдающихся центров христианского мира. Богословскую школу закрыли во время военного переворота в 1971 году, когда сторонники светских завоеваний, военные, ополчились против любых форм теократии. Они уверяли, что выдача разрешения на предоставление семинарии религиозного образования противоречит принципу лаицизма, светского устройства Турции и ее конституции. На протяжении многих лет в Турции не раз пытались решить этот набивший оскомину вопрос. Несколько лет назад, когда переговоры о вступлении Турции в Евросоюз были в самом разгаре, министр образования заявил, что запросто сможет открыть семинарию в течение суток. Однако организованные граждане выдвинули целый ряд встречных условий. В частности, потребовали открыть исламский университет на территории Греции, где проживает мусульманское население, а школу передать стамбульским властям, что вызвало справедливое раздражение у константинопольского патриарха Варфоломея, который посчитал такое решение крайне опасным, потому что Министерство образования начнет вмешиваться в учебный процесс. Вот что однажды заявил в интервью телеканалу НТВ патриарх Варфоломей.
Мы писали и не раз обращались к турецкому правительству с просьбой решить этот наболевший для всей православной общины вопрос. Пока мы не получили ответа, но надеемся, что в ближайшем будущем он будет решен. Мы работаем над этим и пытаемся выстроить диалог.
На фоне визита папы в Турцию снова разгораются дебаты о возобновлении исламских богослужений в Святой Софии, которую мусульманская религиозная часть населения считает символом величия османского мира. После завоевания Константинополя турки не стали разрушать это здание, но замазали известкой иконы и росписи на стенах, поскольку ислам запрещает изображение человеческих лиц, и начали проводить там исламские богослужения. Исследователи утверждают, что султан-завоеватель Мехмед сокрушался, что позволил своим воинам грабить город и лично разогнал бесчинствующих в соборе солдат. В 1934 году специальным постановлением турецкого правительства в здании был образован музей. Поскольку вся полнота власти в то время принадлежала одному лицу, а именно основателю турецкого государства Кемалю Ататюрку, то вполне естественно, что решение о прекращении богослужений в мечети принял именно он. В этом не было ничего удивительного. Ататюрк довольно прохладно относился к религии, говорят, даже называл себя атеистом. Проводил вестернизацию страны и пытался превратить Турцию в светское европейское государство. Возможно, он в каком-то смысле решил выплатить давний долг христианской Европе, которая не смогла смириться с тем, что это некогда главная церковь христианского православного мира после взятия Константинополя превратилась в мечеть. Подпись Ататюрка об открытии в здании музея красуется при входе. Надо сказать, что мусульманские верующие считают решение основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка о превращении мечети в музей трагической ошибкой. Многие турецкие эксперты считают, что завоевание Константинополя было прогрессивным событием. Дескать, турки выступили в роли спасителей, раздираемой религиозными распрями Византийской империи, и принесли на эти земли мир и спокойствие. Эти факты якобы сознательно умалчивают европейские историки. 40-летний житель Стамбула Мерт Петек, например, считает, что в самом сердце страны, население которой на почти 90% состоит из мусульман, вряд ли нужен памятник византийской истории.
Открыта горячая линия и сбор подписей о начале служб. В глазах обычных турок она остается мечетью, главным символом покорения Константинополя турецким султаном. При каждом удобном случае, обычно накануне религиозных исламских праздников, малочисленные консервативные группы верующих проводят акции протеста с требованием вернуть храм верующим. Специальный фонд ведет активную общественную деятельность по возобновлению исламских богослужений в музее. Манифестанты проникают в здание под видом обычных туристов и совершают в помещении намаз, что запрещено законом. Сотрудники турецкого спецназа выдворяли и арестовывали демонстрантов.
Немногочисленные представители исламской элиты не против разрешить проводить совместные богослужения для мусульман и христиан, как это случилось в минувшем году на территории иракского Курдистана, когда католический епископ города Киркук Луис Сака пригласил христиан и мусульман к совместной молитве, посвященной Деве Марии. В богослужении тогда приняли участие семьи христиан и мусульман, пострадавшие от исламских радикалов. Совместная молитва стала актом протеста против религиозного фанатизма и насилия. Исламские теологи считают, что взаимодействие мусульман с людьми Писания имеет кораническую основу, и турецкие мусульмане могут принять этот вариант, потому что ислам разрешает верующим молиться в христианских храмах. Цивилизованные мусульмане отвергают насилие, но не верят в миролюбивые намерения Ватикана. Многие считают, что приезд папы в Стамбул – следствие амбициозных планов по усилению влияния христианской церкви, говорит мне 30-летний стамбульский журналист Карай. Он уверен, что большинство турецких граждан давно стали заложниками официальной государственной идеологии, и объяснение роста недоверия к христианскому миру следует искать в политике правящей партии справедливости, которая вот уже более 10 лет управляет страной и проводит политику исламизации турецкого общества. Для осуществления религиозной пропаганды чиновники используют методы так называемой «скрытой борьбы». Современные образованные радикалы давно поменяли смешные чалмы на белые воротнички. Сами турки, шутя, называют их «зелеными акулами пера». Их продукцию можно увидеть на книжных развалах в стамбульском районе Бейоглу. Это дешевые книжки в зеленой обложке, рассчитанные на обывателя, сочиненные довольно примитивным языком. Рассказы в жанре фэнтези обычно живописуют страшное будущее, грозящее Турции в случае открытия на ее территории новых христианских храмов. В одном из таких произведений с характерным названием «Падение Стамбула» несколько отважных турецких подростков ведут борьбу с империей зла, напоминающей закрытое государство вроде Ватикана, которое находится в нескольких десятках километрах от Стамбула и рассылает по всей Турции разного рода миссионеров, шпионов, по сути, ведущих пропаганду в целях подрыва религиозных устоев. Накануне визита папы в Стамбул в одном из книжных магазинов в азиатской части города я обнаружила еще одно творение, сочиненное, что называется, «На злобу дня». Неизвестный автор описывает подробности нападения на папу Римского с участием разведчиков Моссада. Потерявший работу после серии статей о насильственной исламизации Турции журналист Карай уверяет, что большинство населения и вправду думает, что приезд папы может привести к расколу современной Турции.
Хотя современная Турция – светское государство, правящая партия справедливости, которая вот уже более 10 лет управляет страной, все больше смотрит на восток, в сторону исламского мира. Большинство верующего населения считают, что курс на интеграцию с западным миром был трагической ошибкой. Они хотят оставаться у своих истоков и даже не против создания нового халифата, объединяющего мусульман. С приходом партии справедливости общество еще более разделилось на тех, кто хочет в Европу, и тех, кто выступает против нее. Многие считают, что визит папы Римского в исламскую Турцию обусловлен претензиями Ватикана на мировое господство. Радикалы уверяют, что верующим стоит подумать о тех тайных планах, которые якобы вынашивает патриархия совместно с Ватиканом, о превращении Стамбула вновь в Константинополь, который станет центром всего православного мира, что нанесет непоправимый удар исламу и может привести к возрождению Константинополя и изгнанию турецкого народа с этих насиженных мест.
Не так давно в Турции почти разгорелся очередной религиозный скандал, подобный тому, что произошел после карикатур на пророка Мухаммеда, которые центральная датская газета разместила в 2005 году и вызвала выступление миллионов мусульман по всему миру. Негодование верующих вызвали высказывания папы относительно ислама во время его недавней поездки на родину, в Баварию, когда понтифик процитировал одно из писем византийского императора Палеолога, утверждающего, что ислам принес лишь насилие и кровь. Многие исламские авторитеты в Турции заявили, что понтифик оскорбил исламский мир и должен принести извинения, как это сделали его предшественники, в частности, папа Иоанн Павел II, который попросил у мусульман прощения за злодеяния, учиненные христианами в эпоху крестовых походов. Представители радикальных организаций потребовали не допускать папу в страну, где более 90% граждан исповедуют ислам, и грозили организовать массовые акции протеста. Айдын, сторонник радикального движения «Исламская молодежь», которая объединяет студентов стамбульских вузов, расклеивает на улицах домов листовки с лозунгами «Папа прочь из Турции», «Нет союзу с крестоносцами».
Когда Иоанн Павел II приехал в Турцию, люди восторженно рукоплескали, а он целовал их землю и обнимал их детей. Антиисламские высказывания нынешнего папы Франциска стали причиной роста раздражений против его визита в нашу страну. Власти усиливают меры безопасности. Людям запрещают выходить из дома и закрывают часть центральных дорог, по которым будет следовать в центр Стамбула понтифик. По причине необычайных мер безопасности простой народ не увидит папу, которого возят в бронированном «Мерседесе» под вертолетами. Говорили, что для папы в Турции шьют специальный бронежилет.
Безопасность понтифика обеспечивают около 10 тысяч полицейских и более 3 тысяч армейских спецназовцев. На крышах домов, расположенных по маршрутам следования папского кортежа, круглосуточно дежурят снайперы. Средства информации сообщают о возможных провокациях со стороны радикальных группировок и так называемого «Исламского государства», которое разместило на одном из своих интернет-сайтов угрожающее обращение к турецким властям с требованием отменить визит понтифика в Стамбул. В интервью турецкому телеканалу НТВ турецкий террорист Али Акджа, ранее стрелявший в Иоанна Павла II, заявил, что папе угрожают некие враждебные силы, и предложил свою помощь Ватикану. Бывший член ультраправой группировки «Серые волки» считает, что нынешний визит католической церкви будет весьма полезен для Турции, поскольку мир переживает экономический, политический и гуманитарный кризис. Накануне визита папы Акджа заявил, что пишет большую книгу об истории Ватикана и обещает сообщить настоящую тайну о том, почему он покушался на жизнь папы Римского. Напомню, покушение на главу католической церкви Иоанна Павла II состоялось 13 мая 1981 года на площади Святого Петра. В результате папа получил ранение. Акджа был схвачен на месте преступления и приговорен к пожизненному заключению. Однако позднее он был прощен понтификом и оказался помилован президентом Италии, после чего был экстрадирован в Турцию. На родине Акджа отсидел 10 лет по обвинению в убийстве журналиста одной из турецких газет, после чего покаялся и получил свободу. Причины и организаторы покушения на Иоанна Павла II до сих пор неизвестны. В ходе судебного процесса Акджа неоднократно менял свои показания. В причастности к покушению подозревали болгарские спецслужбы, за которыми якобы стояли их советские власти. Согласно другой версии, покушение на папу организовала турецкая ультранационалистическая партия «Серые волки», членом которой в начале 80-х годов был Акджа. Именно эта партия, имея высоких покровителей в парламенте, помогла Акджа выйти из тюрьмы.
О предстоящем визите папы Римского в Турцию рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 25-летие падения Берлинской стены, которое в глазах американцев символизирует окончание холодной войны, Нью-Йоркский совет по международным отношениям отметил большим представительным симпозиумом. В рамках этого мероприятия состоялась встреча с одним из ветеранов холодной войны – Генри Киссинджером. Рассказывает Владимир Абаринов.
Генри Киссинджер не нуждается в представлении. И все же я напомню, что он был сначала советником по национальной безопасности, затем государственным секретарем в кабинете Ричарда Никсона и остался им в правительстве Джеральда Форда. Внешнеполитические успехи этих двух республиканских администраций неоспоримы. При них была закончена война во Вьетнаме, Вашингтон нормализовал отношения с Китаем, состоялся первый после Крымской конференции визит президента США в Советский Союз, прошла конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе, положившая начало разрядке, были подписаны основополагающие договоры о контроле над стратегическими ядерными вооружениями. Огромная заслуга во всех этих достижениях принадлежит Генри Киссинджеру. А начинался его путь в международную политику в мае 1945 года на берегу Эльбы.
1945 году я был старшим сержантом 84-й пехотной дивизии американской армии, дислоцированной на Эльбе, и думал тогда, что русские, вероятно, наши постоянные союзники. У меня в то время не было никаких устоявшихся взглядов на внешнюю политику, потому что до войны я не учился в колледже. Но вот что я помню очень хорошо. Там была советская казачья дивизия. Она следовала строгим инструкциям, которые предписывали им ограничить контакты с нами, и создавалось впечатление на моем низком уровне. Я не хочу сказать, что оно так и было на самом деле, что у нас складываются отношения противоборства. Была ли холодная война неизбежна? Если прочесть то, что Сталин говорил в то время о характере международных систем, становится ясно, что для него было императивом создание конфронтационной атмосферы между двумя системами. Отчасти, думаю я, теперь это объяснялось необходимостью сплотить общество после бедствий и страданий войны. Я не знаю ни одного его умиротворяющего заявления, имевшего практический смысл в течение, скажем, первых 5 лет холодной войны. Так что я думаю, она была неизбежна. Это было присуще природе двух общественных систем.
Модератор спросил Генри Киссинджера, было ли противостояние двух систем конфликтом идеологий или следствием различия геополитических интересов США и СССР.
Я думаю, это было сочетание того и другого. Соединенным Штатам потребовалось некоторое время, чтобы осознать наличие в этом противостоянии геополитических целей. Америка соскользнула в холодную войну, потому что были страны, над которыми, как представлялось, нависла угроза, и нам нужно было объяснить, почему мы должны помочь им, зачем надо оказывать помощь Греции и Турции. С советской стороны, я думаю, Сталин стремился сплотить общество на базе коммунистической интерпретации происходящего. Я беседовал с Громыко, когда он уже был в отставке. Я спросил его, о чем вы думали, когда устраивали блокаду Берлина? Вы только что потеряли 20 миллионов человек, но о чем вы думали? Он сказал, некоторые говорили об этом Сталину, но он либо не придавал значения этим мнениям, либо отклонял им. Он говорил, американцы никогда не начнут ядерную войну из-за Берлина.
Генри Киссинджера спросили, как он оценивает Леонида Брежнева и его личную роль в смягчении противоречий.
В ретроспективе я вижу в Брежневе своего рода предшественника Горбачева. По-моему, он считал, что ему приходится иметь дело с беспорядочной системой, но он не отличался особо проницательным умом. Он не хотел конфликта, он был убедителен, когда говорил об этом. Потому как он вел себя в различных кризисах, когда сталкивались наши интересы, я заключаю, что он искренне хотел снизить напряженность в отношениях с США. У него не было ясного представления, как этого добиться. Но я имел дело с Косыгиным, Подгорным, Громыко, другими членами советского руководства. Все они были зациклены на коммунистической идеологии. Он тоже был зациклен, но стремился смягчить противоречия. К сожалению, к тому времени, когда мы могли бы ответить тем же, в Соединенных Штатах каждый аспект так называемой разрядки стал спорным. У меня сложилось впечатление, что на переговорах по европейской безопасности он был на стороне умеренных. Это было в Хельсинки, на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Во всяком случае, на какой-то из встреч Форда и Брежнева. Брежнев мог тогда работать около 2 часов в сутки. По истечении 2 часов он ужасно уставал, но очень хотел добиться результата. Мы обсуждали вопросы контроля над вооружениями. 2 часа истекли, и Форд говорит, нам еще надо обсудить положение на Ближнем Востоке. И Брежнев ответил, почему бы нам не поручить заняться этим Генри?
В чем состояла стратегическая цель политики разрядки? Снизить уровень напряженности или способствовать внутриполитическим переменам в Советском Союзе? Генри Киссинджер.
У нас не было навязчивой идеи насчет второго. Нашей главной заботой была унаследованная нами война во Вьетнаме, которая показала, что может произойти в Соединенных Штатах, когда американский народ теряет веру в своих лидеров. И поэтому мы были одержимы идеей, что должны показать американскому народу. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать кризиса. И как некоторые из вас помнят, мы очень твердо стояли на этой позиции. Когда возникала вероятность нарушения баланса сил, мы были готовы идти на многое, чтобы противостоять этим вызовам. Но мы полагали, что есть вещи, обязательные к исполнению. Мы должны были, во-первых, показать американской общественности, что у нас есть концепция мира и международного порядка, и мы всерьез стремимся ее реализовать. Во-вторых, донести до Советского Союза, что если они хотят вести себя как национальное государство, преследовать национальные интересы, то они могут, по крайней мере, рассчитывать на наше понимание. Мы предполагали в самом общем плане, что в процессе этого взаимодействия Советскому Союзу, вероятно, придется модифицировать свои внутренние институты. Но я не хочу делать вид, что преобразование советской системы было нашим приоритетом. Приоритетом было управление холодной войной, задача превратить ее в систему международных отношений. Мы думали, что по ходу дела советская система, вероятно, не будет модифицирована. Для нас эти вопросы имели значение именно в таком порядке, и мы провели Европейскую конференцию по безопасности именно с такой позиции. Мы энергично поддерживали третью корзину, то есть комплекс правозащитных вопросов, но первоначально наша поддержка объяснялась тем, что права человека, как мы считали, дадут нам опору в сопротивлении советскому вмешательству в дела соседних стран. Мы думали, что это создаст международно-правовую базу. Если Советский Союз возьмет на себя обязательство соблюдать определенные принципы в области прав человека в Восточной Европе, а затем нарушит это обязательство, мы сможем противостоять, опираясь на международное соглашение. Я не притворяюсь, что мы предвидели тогда, каким образом мужественные люди в Польше и Чехословакии применят эти принципы. Но наша стратегия заключалась в том, чтобы ослабить советский контроль, превратив репрессивную политику в международный вопрос. И, конечно, в долгосрочной перспективе цель состояла в том, чтобы отделить страны Восточной Европы от Советского Союза. Никсон был первым президентом США, систематически посещавшим эти страны. Он побывал в Румынии, Югославии и Польше, не думаю, что какой-то еще президент посещал Восточную Европу до него. И это был, на наш взгляд, способ ослабить советский контроль.
По словам Генри Киссинджера, внутренняя ситуация в США того периода отнюдь не способствовала разрядке.
Странная вещь произошла тогда, и не только в республиканской партии. Демократы нападали на Никсона за его жесткую политику, а затем началась разрядка, и трудно было избавиться от впечатления, что некоторые демократы считают, коль скоро Никсон за разрядку, может быть, немного конфронтации не помешает. В тот период центр тяжести республиканской партии сдвинулся к западу, в сторону той части американского населения, у которой нет личного опыта общения с Европой. А кроме того, наша внешняя политика была политикой постепенности, понимания исторической эволюции, максимального использования этого понимания. Классический американский подход состоит в том, что проблему следует определить, разработать программу ее решения, причем программа может быть ограничена по времени. Если вы не можете решить проблему таким образом, то вы нарушаете базовые принципы американской политики. То есть конфронтацию с Советским Союзом надо было довести до логического завершения. Эта идея стала доминирующей. Она повлекла за собой богословские, эзотерические дебаты о проблемах контроля над вооружениями. Все это напоминало одну из проблем XIX века. Она называется «Шлезвиг-Гольштейнский вопрос», о котором лорд Пальмерстон однажды сказал: в нем разбираются только три человека. Один умер, второй сошел с ума, и третий я, но я забыл, в чем там дело. Такими были дебаты 70-х, и очень жаль, что они приняли такую форму. Но потом Рейган в известном смысле положил конец этим спорам. Выдвинутая им концепция противоракетной обороны, по-видимому, убедила Советы в том, что Советский Союз безнадежно проигрывает гонку вооружений.
Какова, по мнению Генри Киссинджера, главная причина окончания холодной войны и распада Советского Союза?
Сегодня я думаю, что Советы постепенно осознали неработоспособность своей системы. И я думаю, что Брежнев-то чувствовал это, но не знал, что предпринять. И, возможно, он был мудрее Горбачева в том смысле, что он знал, что с системой шутки плохи. Никакой возможности починить ее не существует. Начнешь чинить, и она почти наверняка рухнет.
По признанию Генри Киссинджера, он не думал стать свидетелем исчезновения с политической карты мира государства под названием Советский Союз.
Я думал, что увижу крах социалистической империи. Я не думал, что развалится Советский Союз или разрушится советская система. Но я думал, что страны Восточной Европы, сателлиты империи, постепенно выберутся из советского лагеря. Но я считал, что это займет гораздо больше времени. Когда Буш-старший стал президентом, он спросил меня, что, на мой взгляд, станет крупнейшим событием его президентства. И я сказал: постепенный распад системы сателлитов в течение следующего десятилетия. Я не думал, что это произойдет за год.
Это был Генри Киссинджер, крупнейший американский политолог и дипломат, бывший государственный секретарь США в администрациях президентов Никсона и Форда.
За симпозиумом в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Литовская премия «Свободы» за 2014 год присуждена известному польскому диссиденту, общественному деятелю, главному редактору издания «Газета Выборча» Адаму Михнику. В Сейме Литвы за это решение депутаты проголосовали единогласно. Воздержавшихся и против не было. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Премия «Свободы» в Литве учреждена в 2011 году. Первым был удостоен российский правозащитник Сергей Ковалев. Вторым – создатель Лиги свободы Литвы, бывший политзаключенный Антанас Терляцкас. Третью премию получил архиепископ, учредитель подпольного в советские времена печатного издания «Хроники Литовской католической церкви» Сигитас Тамкявичус. Эта премия ежегодно вручается в День защитников свободы, 13 января. Представляя депутатам Литовского сейма предложение специальной комиссии по присуждению премии «Свободы», вице-председатель парламента Ирена Дегутеня в частности сказала: «Адам Михник всегда поддерживал борьбу наших граждан за свободу, особенно в 1991-м, когда он с другими польскими политиками продемонстрировал безоглядную поддержку свободы Литвы». Тогда он призывал польское правительство как можно быстрее признать независимую Литву и помочь ей получить дипломатическое признание на международной арене. Она также подчеркнула, что Адам Михник не раз горячо выступал против подстрекательств, ухудшающих отношения поляков и литовцев с использованием проблем польского меньшинства в Литве. Ирена Дегутеня.
Было 12 кандидатов, и комиссия выбрала Адама Михника. Думаю, что очень справедливо. Конечно, дискуссии были. Но все-таки такие люди, как Михняк, тот человек, который, начиная от солидарности Польши до нашего Союдиса, был посредником между Польшей и Литвы. И даже вот одна цитата, которую он совсем недавно сказал, смотря на сегодняшнюю ситуацию политическую, что отношения между поляками и литовцами всегда были хорошими. И только в последние годы они стали прохладными, или кто-то видит какие-то проблемы. И он очень красиво сказал, прямо сказал, смотрите, кто за этим стоит, и кто хочет, что отношения были плохими между литовцами и поляками. То, что сделал Михняк в борьбе за свободу, за независимость, за отношения между народами, это абсолютно установки, которые в нашем законе премии свободы. Я очень рада, что комиссия его выбрала, что Сейм единогласно голосовал за этого человека. Дай Бог, что было больше таких людей, как Михняк, как Сергей Ковалев или Терляцкас в Литве, которые боролись и борются по сей день за независимость не только для своего народа, а во всех государствах, чтобы наши отношения межчеловеческие стали абсолютно демократными. Чем больше будет демократии во всех государствах, тем всем нам будет легче и жить. Отношения между собой будут другими, и между государствами будут другими. Чего мы больше всего боимся? Войны, что будет кто-то угнетать, не будешь свободным человеком. Михняк, его вклад в процесс демократии очень силен. С другой стороны, просто очень приятный, милый человек.
Какова процедура сообщения выбранному обладателю этой премии?
Структуры Сейма сообщат господину Адаму, когда будет 13 января в Сейме пленарное заседание официальное, тогда он будет приглашен, и во время этого заседания будет вручена эта премия.
Вице-председатель Сейма Литвы Ирена Дегутеня. Адам Михник, польский общественный деятель, диссидент, журналист, имеет звания и награды разных стран. Он член Союза польских писателей, почетный доктор Миннесотского и Мичиганского университетов, Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке, почетный профессор Киево-Могилянской академии, лауреат премии Союза европейских журналистов, международной премии «Эразмус», кавалер французского ордена почетного легиона, офицер венгерского ордена заслуг, командор ордена «За заслуги перед Германией». Несколько лет назад по списку британской газеты Financial Times Адам Михник был признан одним из 20 наиболее влиятельных журналистов мира. В Литве Адаму Михнику 2 года назад было присвоено звание почетного доктора Клайпедского университета. Говорит европарламентарий, в свое время председатель Верховного Совета Республики профессор Витутас Ландсбергис.
Адам Михник – это наш старый друг. Друг всей Литвы, я могу сказать, он вместе со своими соратниками, польскими демократами, еще во времена коммунистического господства боролся за свободу слова, за свободу мысли и за свободу народов. И, естественно, поддерживал наше стремление. Я помню Михника во время встреч в Варшаве, и в Вильнюсе, когда он приехал сразу после провозглашения нашей независимости, особенно после избиения безоружных людей в январе 91 года. Тогда его поддержка была очень значительна в моральном и политическом отношении. Он был среди тех, которые решили быть с нами в эти ночи опасности. когда людей убивали около телебашни, и в любой момент могло произойти нападение на наш парламент. Польские парламентарии приехали, чтобы быть вместе и делить нашу судьбу за свободу и ни шагу назад.
Последние годы, сейчас уже, если вы встречаетесь с Адамом Михником, о чем ваши беседы?
Были некоторые сложности по поводу трагического события в связи с гибелью польского президента. Там наши мнения были различны. Ясно ли это или не совсем? Мы даже горячо обменивали информацией и мнением. Но это не мешает быть друзьями.
Говорил Витутас Ландсбергис. Адам Михник, сейчас ему 68, один из активнейших представителей политической оппозиции в этой стране, особенно в 60-е годы. Тогда он входил в известный дискуссионный клуб «Кривого колеса», через который прошли многие представители будущей политической оппозиции Польши. В 62-м он основал собственный неформальный клуб искателей противоречий. В 64-м поступил на исторический факультет Варшавского университета. В период острого политического кризиса в стране был арестован и приговорен к 3 годам тюремного заключения. Студенческие демонстрации и протеста против исключения Михника из университета дали начало мартовским волнениям 68 года, подавленным властями. Выйдя на свободу после этих событий, журналист Михник получил так называемый «волчий билет» и не мог продолжать учебу. Однако экстерном в 75-м окончил исторический факультет университета Мицкевича в Познани. После этого период жизни в Париже. Вернувшись, сразу примкнул к деятельности оппозиции и стал советником Мазовецкого отделения движения «Солидарность». В декабре 81-го был интернирован после введения военного положения в стране. Находился несколько лет в заключении. 1989-91 Михник – депутат новоизбранного Сейма. Этот человек остается верным своему профессиональному делу – журналистике. В 1989-м он создал ежедневную газету «Выборчий», стал главным ее редактором, и сейчас, когда я позвонила ему, был на рабочем месте в редакции.
Я очень счастлив, потому что польско-литовские отношения – такой сигнал, чтобы немножко улучшить, приблизить две наши нации и наши страны. Свободная Литва, Эстония, Латвия. Я очень рад, что Литва, как и Польша в Евросоюзе, между Польшей и Литвой практически нет границ.
Все-таки между Литвой и Польшей эпизодически возникают, назовем, шероховатости.
Во-первых, надо между собой разговаривать, чтобы поляки поняли, что Литва это не только Вильнюс, но это и Каунас, и Квайпеда и так дальше. А для литовцев Польша не была только транзитной страной.
Я спросила у Михника, что сейчас больше всего волнует его.
То, что происходит в России, это очень опасно для России, для Украины, для Европы и для мира просто. Там пришел такой ренессанс в официальной пропаганде, просто возврат к истории, о которой мы все мечтали, что она уже ушла. Она возвращает эту имперскую психологию и опасно, во-первых, для Украины, во-вторых, для России.
Пан Михник, ваш прогноз, что будет дальше на востоке Украины?
Знаете, политика Путина проиграет, но потом придет настоящий вызов для украинского общества, потому что трансформация от системы Януковича к нормальному европейскому государству это будет очень сложный и болезненный процесс.
Поляки, едины ли они вот в таких оценках по поводу того, что происходит в Украине?
Ну, конечно, что есть разные, не все, как я. Возможно, что я одиночка, потому что я в Польше настоящий антисоветский русофил. И абсолютно против русофобии. Я не считаю, что Россия и Путин это одно. Я думаю, что будущее российским демократам, свободолюбцам, но есть в Польше люди, которые говорят, что нам не надо поддерживать Украину. Любая страна имеет своих Жириновских. Жириновских в России есть такие, как он, и в Польше.
Называете себя русофилом. Что вы имеете в виду? Что вы любите из русского?
Демократов которые даже в сложный момент, как сегодня, которые поддерживают идею свободы, великая традиция от Радищева, Чадаева, Сахарова, Ковалева и других.
Читаете по-русски, если да, то что это?
Последние дни по-русски я читал книгу моего друга Виктора Ерофеева.
Говорил Адам Михник, лауреат Литовской премии свободы за 2014 год.
О Литовской премии свободы, которая была присуждена в этом году Адаму Михнику, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Древнегреческий миф о Нарциссе все помнят обычно в сокращенном варианте. Необычайной красоты юноша по имени Нарцисс, увидев свое отражение в тихой воде пруда, так страстно влюбился в него, что умер от этой безнадежной любви. Основа этого бессмертного мифа и дала литературную форму и имя общественному явлению, которое в просторечии называется самовлюбленностью, а научно – нарциссизмом. Как жить рядом с такими людьми, это выясняли американские ученые, рассказывает Марина Ефимова.
Вспомним детали мифа. Бесплодной самовлюбленностью нарцисса наказала Немезида. Услышав стенания людей и нимф, чью любовь безжалостно отверг красавец-юноша. Мальчик Аминий покончил собой от любви к нарциссу, а нимфа Эхо потеряла дар речи и лишь повторяла последние слова того, кого так беззаветно любила. За неумение любить других Немезида, по другим версиям Афродита, наказала юношу любовью к самому себе. На прелестной картине художника Брюлова от приникшего к воде нарцисса улетает Купидон, оглядываясь на юношу с тем отчуждением, с каким смотрят на обреченного. Статус психологического отклонения или личностной дисфункции нарциссизм получил сравнительно недавно, даже если начинать отсчет от пьесы Жан-Жака Руссо 1752 года «Нарцисс или самообожатель». Накануне XX века европейские сексологи называли нарциссизмом мастурбацию, относя ее к сексуальным извращениям. Только в 1911 году психолог Отто Ранг определил первые симптомы нарциссизма – тщеславие и восхищение самим собой. В 1914 году Зигмунд Фрейд написал работу «К введению в нарциссизм». В 1923 Мартин Бубер в нашумевшем эссе «Я и ты» заметил, что наш нарциссизм часто ведет к тому, что мы воспринимаем других людей объектами нашего к ним отношения, вместо того, чтобы видеть в них отдельных от нас и равных нам существ. С тех пор многие книжные полки заполнились работами на эту тему, и в 2014 году мы получили новую книгу, написанную со страстью известным журналистом, редактором журнала «Тайм» Джеффри Клюгером. Она называется «Нарциссист рядом с вами. Изучая монстра в вашей семье, в офисе, в вашей постели, в вашем мире».
Нарциссисты вокруг нас. Это приятель в баре, который весь вечер увлеченно рассказывает о своей новой работе, новой семье, новой машине. Но в тот момент, когда ты делаешь попытку рассказать ему о себе, его глаза начинают рассеянно блуждать. Это подруга, которая тратит немыслимое время на улучшение своей внешности и одежды, но от которой не услышишь ни слова о твоем виде. Одень ты хоть дорогой костюм, хоть дерюжный мешок. Это родственник, который в день благодарения занимает застолье своими монологами весь долгий обед, от тыквенного супа до тыквенного торта, не давая никому вставить слово. Нарциссы среди твоих коллег и начальников, среди людей, которых ты любишь, и среди людей, которые любят тебя, до тех пор, пока они тебя не предадут.
Тут стоило бы добавить, что если посмотреть в зеркало за неимением пруда, то и там можно заметить нарцисса. Какие же свойства отличают нарциссистов? Об этом доктор Нора Майданский, специалист по клинической психологии.
Люди с симптомами нарциссизма склонны ассоциировать себя со знаменитостями, с людьми популярными, с красавцами. Они иногда преувеличивают степень знакомства или даже придумывают его. Они также преувеличивают свои достижения, свои должности, заработки, статус. Они любят представлять свою работу особенно важной или особенно трудной – Они склонны преувеличивать свою роль на службе и в семье, а потому особенно болезненно переживают, когда их недостаточно ценят. Нарциссистам важно, чтобы их романтические партнеры вызывали общее восхищение. Они легко завязывают новые знакомства и новые любовные связи, но долгие отношения для них трудны, а иногда и невозможны. При этом, если партнер уходит от них, они впадают в более сильную депрессию или гнев, чем люди без этого отклонения. Они не могут представить себе, что их можно разлюбить.
Разумеется, нарциссисты, как и все прочие люди, различаются по уму, по образованности, по уровню вкуса и чувства юмора. В людях умных и сложных нарциссизм не так демонстративен, как у людей прямолинейных. Тем не менее, несколько общих симптомов, как считают психологи, присущи всем нарциссистам. Сочувствие и симпатию нарциссисты чаще всего испытывают лишь к тем людям, которые симпатизируют им самим, ценят их и восхищаются ими. Нарциссисты абсолютно доверяют собственным суждениям во всех областях жизни. Они практически не способны встать на точку зрения другого человека и в личных отношениях фокусируются на собственных интересах и нуждах. Они не склонны к самопожертвованию, редко испытывают угрызения совести и чувство вины, потому что им свойственно ощущение своего бесспорного права на то, чего им очень хочется. В книге «Нарциссист рядом с вами» Джеффри Клюгер приводит интересные, хотя и не всегда убедительные примеры нарциссизма знаменитостей. В частности, красавец-актер Уоррен Битти, который, по слухам, точнее, по легенде, в молодости прошел через отношения с 2000 женщин, был, по мнению Клюгера, типичным нарциссистом. Правда, когда актер встретил актрису Аннет Беннинг, весь его нарциссизм кончился, и он стал счастливым семьянином. К другим примерам нарциссизма Клюгер относит поведение актрисы Ингрид Бергман, которая в свое время оставила мужа-хирурга и ушла к знаменитому итальянскому кинорежиссеру Роберто Росселлини. Пример тоже сомнительный. Трудно заподозрить известнейшую кинозвезду в охоте за знаменитостями. Но вот над одним примером и связанным с ним рассуждением можно задуматься.
Одна из примет нарциссизма – отсутствие контроля над импульсами. Когда пожилому актеру Вуди Аллену пришлось давать объяснение по поводу его романа с юной приемной дочерью своей жены, приведшего к распаду семьи, он сказал только «сердце любит, кого любит». Это искренняя и даже трогательная фраза – девиз нарциссизма. Способность ради других отказаться от исполнения собственной мечты – урок, который далеко не все из нас могут выучить. Что до нарциссистов, то они ради исполнения своей мечты за ценой не постоят, особенно за ценой, которую платят другие.
Особого рода неприятности ожидают людей, которые работают с нарциссистами или, что еще хуже, находятся у них в подчинении. Об этом участница нашей передачи, профессор психологии Массачусетского университета Сьюзан Уитборн.
Это большое испытание. Нарциссисты-начальники не слушают вас, не принимают объяснений. Вы чувствуете, что они вас постоянно оценивают. Они без конца созывают совещания, на которых все должны выслушивать их длинные монологи. Они ожидают, что подчиненные должны читать их мысли, а если нет, то эта недогадливость вызывает их искреннее возмущение и гнев. Не намного лучше и нарциссист-коллега. Его постоянное чувство обделенности может довести до неприязни, до жалоб на вас, до попыток вас дискредитировать. Словом, рано или поздно ждите удара в спину.
Профессор Уитборн – автор многих работ по теме нарциссизма, в том числе статьи под названием «Почему нарциссисты так чертовски сексапильны?».
Психологи ассоциируют нарциссизм с избыточной любовью человека к себе, но редко обращают внимание на то, что и другие люди испытывают некую магнетическую тягу к нарциссистам. Да, они любят себя, но и мы их любим. Недаром памятью о нарциссе стал всеми любимый цветок. Во-первых, нарциссизм почти всегда связан с красотой и физической привлекательностью, но главным магнитом является их уверенность в себе, благодаря которой они обладают дорогими свойствами, смелостью в общении и обаянии. К тому же уверенность привлекательна и сама по себе, если она естественна и не агрессивна. Все психологи согласны в том, что нарциссизм почти всегда соседствует с чувством юмора и с умением нравиться. Нарциссисты – чемпионы начальной стадии отношений.
Несколько американских и европейских ученых провели одновременно грандиозно организованный тест среди студентов. Они отобрали по нескольку десятков людей, мужчин и женщин, с явными признаками нарциссизма и провели опрос среди остальных студентов, кем бы они хотели видеть этих людей – своими любовниками или своими друзьями. И подавляющее большинство ответило – любовниками, но никак не друзьями. У нарциссистов замечательно обстоят дела с любовниками и любовницами, но туго с друзьями. Они не любят работать в группе и обычно не любят командных видов спорта. Им трудно подчиниться общим интересам. Профессор Уитберн, вы сказали, что нарциссисты – чемпионы начальной стадии отношений. А как они ведут себя в долгих отношениях, в браках?
Это во многом зависит от партнера. Если он или она готовы жить связанными по рукам и ногам и всегда ставить на первое место нужды партнера, этот брак может длиться долго. Такому подчинению психологи даже дали специальный термин – нарциссистское обеспечение. Дело в том, что нарциссист избегает интимности не в сексуальном смысле, а в смысле близости отношений с партнером, чтобы остаться свободным. Он не участвует в той семейной деятельности, которая ему неинтересна. Он не устанавливается своим партнером справедливый обмен услугами. Нарциссист не только не отказывается от новых любовей, но и не скрывает их, потому что его ощущение своего права на счастье гораздо сильнее его способности сочувствовать другим людям. С нарциссистами уживаются, как правило, три типа партнеров. Страдальцы, готовые на безответную любовь и обреченные на судьбу нимфы-эхо. Люди смелые, готовые к экспериментам и лишенные эгоцентризма, редкий тип. И другие нарциссисты. У остальных рано или поздно наступает момент, когда они понимают, что жить с нарциссистом невозможно.
Не исключено, что в проблеме нарциссизма существует и обратная связь. То есть дело не только в том, что нарциссисты обаятельные и сексапильные, но и в том, что многие талантливые, значительные, обаятельные, остроумные люди обладают, здесь не подходит слово «страдают», симптомами нарциссизма. И они нравятся не за нарциссизм, а вопреки нарциссизму. Я думаю, немало великих людей были нарциссистами. Профессор Уитберн, в этой передаче мы не рассматриваем патологического нарциссизма. Но даже и в случаях нарциссизма в пределах нормы, американские психологи, обсуждая личные отношения с нарциссистами, дают один совет – бежать. Мне кажется, россияне терпимее к разного рода неравенству в браке. А вот американцы ставят справедливость и равенство во главу угла всяких отношений. Не потому ли они относятся к нарциссизму так панически?
Это очень интересный вопрос. Действительно, возможно, что мы хотим жить в соответствии с теми фантазиями, которыми у нас окружены браки. Полного понимания, полного равенства, полного удовлетворения нужд и желаний и того, и другого. Так не бывает. Поэтому, может быть, достойнее не рваться к новому, а разобраться в том человеке, с которым живешь, и которого есть за что любить. И если он нарциссист, научиться уживаться с этим с наименьшим уроном для себя. И, кстати, есть много примеров того, что нарциссизм слабеет с годами, особенно у людей, которые живут в больших семьях и у которых сохраняются хорошие отношения с супругами.
Если с нарциссизмом можно ужиться в личной жизни, то труднее принять его как черту, характерную для общества. А многие психологи настаивают на том, что нарциссизм становится эпидемией. Читаем в книге «Нарциссист рядом с вами».
За точку отсчета начала повального нарциссизма в Америке стоит принять 2006 год, когда журнал «Тайм» в качестве «Человека года» поместил на обложке рисунок ручного зеркала с крупной надписью на нем «Ты», то есть «Каждый». И надпись, чтобы не ошиблись, «Человек года» — «Ты». С годами любовь к себе усиливалась. Фейсбук стал формой нового искусства, в котором каждый отражает те свои стороны, которые считает привлекательными. Визуальный эквивалент Твиттера позволяет показывать 11-секундное кино о себе на радость всему миру. В детских садах разучивают песенку «Я особенный, взгляни на меня». В списке книжного интернет-магазина Amazon.com 70 тысяч наименований под рубрикой «Самоуважение», и это только в бумажной обложке. Название книг «Я себе нравлюсь», «Лучшее, что есть во мне», «Счастлив быть мной». 3700 наименований книг рассчитаны на детей, 300 из них для возраста до 2 лет.
Американцы уважают науку и доверяют ей. И мне кажется, многим из них нравится представлять собственные недостатки и пороки дисфункциями, с которыми сам человек справиться не может и потому доверяет их заботе врачей. Автор книги «Нарциссист рядом с вами» приводит несколько таких примеров. Женщина, которая часто вытирает дезинфицирующими салфетками стол в офисе, говорит, извиняясь, «Ой, у меня такой OCD!» Обсессивно-компульсивное расстройство, то есть навязчивые идеи. Распущенные люди косят под жертв биполярной дисфункции. Любители сладостей оправдываются гипогликемией и так далее. И нарциссисты не хуже других. У них есть NPD – нарциссическая личностная дисфункция. Вспоминается герой книги Джерома «Трое в лодке». который в детстве страдал болезнью печени. Он узнал о ней из рекламы «Пилюль», где приводился главный симптом болезни – нежелание ничего делать. Отец не знал, что мальчик болен, и давал ему не лекарства, а подзатыльники. И герой признается, что это помогало. Удивительно, пишет он, как действенны бывают эти домашние средства. «Нарциссизм – часть любой человеческой личности», пишет Клюгер в книге «Нарциссист рядом с вами». Но он, как крепкие напитки, должен иметь свое место и время. Мир обеднеет без крепких напитков, так же, как он обеднеет без элементов разнообразия в человеческой личности. Но эти элементы могут быть оживляющими, а могут быть калечащими. Разница, как и со многими другими человеческими свойствами, определяется способностью человека их контролировать.
Об исследовании нарциссизма рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и на iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.